эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тбилисский городской суд вернул полномочия действующему руководству телекомпании «Рустави-2». На Грузию обрушилось стихийное бедствие, из-за которого пострадали 4 региона. Жители Ахалгорского района с удивлением узнали о завершении ремонта местного дома культуры. В Абхазии завершили съемки художественного фильма «Софичка» по повести Фазиля Искандера. И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия может запретить полеты в Турцию и Тунис. На саммит АТС вместо Владимира Путина полетит Дмитрий Медведев. Верховная Рада утвердила поправки, запрещающие дискриминацию ЛГБТ. Совет Федерации поддерживает идею запретить полеты в Тунис и Турцию. Как пишет РИА Новости, сенатор, член Комитета по международным делам Игорь Морозов считает, что эти меры заставят власти указанных стран заняться безопасностью туристического кластера. А россиянам же эти курорты может заменить Крым. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что с таким предложением к властям обратились, в частности, депутаты КПРФ. 6 ноября было приостановлено авиасообщение с Египтом для выяснения причин крушения российского лайнера А-321 над Синаем. Отмену визита президента России Владимира Путина на саммит АТЭС на Филиппинах 18-19 ноября его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил необходимостью оптимизации графиков высшего руководства страны. На встречу на высшем уровне в Манилу вместо Путина поедет российский премьер-министр Дмитрий Медведев, у которого, как отметил Песков, на будущей неделе запланирован еще ряд визитов в страны Юго-Восточной Азии. Речь о том, чтобы президент и премьер с разницей буквально в 1-2 дня в такую даль вместе не летели, пояснил Песков. В Кремле также назвали ошибочным предположение, что назначение премьера главой делегации на саммите АТЭС продиктовано соображениями о якобы более добрых отношениях, которые сложились у Медведева с президентом США Бараком Обамой. Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, будут ли у премьера Медведева на Филиппинах отдельные переговоры с Обамой. Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в Трудовом кодексе, которые предусматривают защиту от дискриминации представителей сексуальных меньшинств. Поправки запрещают любую дискриминацию на рабочем месте. Украинская служба нашей радиостанции сообщает, что меры по защите лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей были приняты при 6-м голосовании и только после того, как спикер парламента Владимир Гройсман заявил, что законодатели стоят на принципах семейных ценностей и никогда не будут поддерживать однополые браки. Утверждение антидискриминационных мер стало одним из условий Европейского союза для принятия так называемого пакета мер по безвизовому въезду в ЕС для граждан Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Международная федерация футбольной ассоциации ФИФА опубликовала список 5 кандидатов на пост президента этой организации. В заявлении ФИФА кандидатами указаны принц Али бин Али Хусейн из Иордании, президент Азиатской конфедерации футбола и вице-президент ФИФА, шейх Салман бин Ибрахим Аль-Халифа, Токио Сальвакиса из ЮАР, француз Жером Шампань и генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций Джанини Инфантино. Из 7 потенциальных претендентов, заявленных в прошлом месяце, в списке кандидатов не вошли футбольная ассоциация Либерия, Муса Белити и Мишель Платини, который из-за коррупционного скандала был отстранен от работы на посту президента УЕФА. Решение по кандидатам может быть обжаловано в спортивном арбитражном суде. Если Мишель Платини не сможет участвовать в выборах, мы будем поддерживать кандидатуру Джанни Инфантино, сказал в октябре журналистам министр спорта России Виталий Мутко, входящий в состав исполкома ФИФА. 9 человек погибли в американском штате Огайо, когда небольшой самолет врезался в жилой дом в городе Анкон. По данным полиции, на борту самолета находились 7 пассажиров и 2 пилота. Он зацепился за обрезанные провода и упал на дом, в котором, к счастью, в тот момент никого не было. Самолет загорелся и развалился на части. Он летел из Детройта в Акрон и рухнул в 3 километрах от городского аэропорта. Причина случившегося устанавливается. Суд в Баку освободил правозащитника Арифа Юнуса из тюрьмы в связи с ухудшением состояния здоровья. Азербайджанская служба нашей радиостанции сообщает, что апелляционный суд 12 ноября удовлетворил ходатайство адвокатов Юнус о переводе его под домашний арест. Юнуса обязали подписать протокол, который запрещает ему покидать Баку. В августе суд по тяжким преступлениям приговорил серьезно больного Арифа Юнуса к 7 годам тюрьмы, его жену Лейлу Юнус к 8,5 годам, после чего, как они были осуждены по обвинениям в экономических преступлениях. Международные группы по защите прав человека назвали осуждение и судебный процесс пародией на правосудие. Лейла Юнус, директор-основатель Института мира и демократии в Баку, остается в тюрьме. Она принимала активное участие в народной дипломатии и поддерживала связи с активистами правозащитного движения в Армении, а также была критиком положения с правами человека в Азербайджане. Около 300 полицейских будут осуществлять проверку документов в южной шведской провинции Скона, граничащей через Балтийское море с Данией и Германией. Эта экстренная временная мера должна, как ожидается, упорядочить и значительно уменьшить поток беженцев, прибывающих из этих стран Шенгенской зоны через Аресунский мост и пассажирскими паромами.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Тбилисский городской суд сегодня вернул полномочия действующему руководству оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Таким образом, суд отменил собственное постановление от 5 ноября, согласно которому контроль над телеканалом был передан временным управляющим. Несмотря на решение суда, в «Рустави-2» не спешат радоваться. Звиат Мчедлишвили с подробностями из Тбилиси.
Сегодня судья Тбилисского городского суда Томас Уртмялидзе, чье имя благодаря делу «Рустави-2» ежедневно оказывается в сводках новостей, принял неожиданное, но традиционно скандальное решение. Он удовлетворил иск руководства оппозиционной телекомпании и восстановил в полномочиях генерального директора Нику Гварами и финансового директора Каху Домени. Их полномочия были приостановлены на прошлой неделе, когда судья Томас Уртмялидзе назначил временными управляющими «Рустави-2» Давида Двали и Реваза Сакеваришвили. Сегодняшнее решение судьи Уртмялидзе, действующий генеральный директор телекомпании, назвал правовым винегретом и фикцией. Кроме того, Гварами заявил, что финансовый директор «Рустави-2» все равно не сможет приступить к своим обязанностям.
Финансовое управление компании осуществляет тот, кто наделен соответствующими полномочиями публичным реестром. Пока это Давид Двали и Реваз Сакеваришвили. Напомню, решение судьи Уртмялидзе об их назначении временными управляющими было сразу же зарегистрировано в публичном реестре, и эта регистрация все еще в силе. Поэтому пусть они не радуются, что избежали ответственности. Они до сих пор обладают полным доступом к банковским счетам и платежным базам компании. У нас же этого доступа нет, и мы им ничем помочь не можем, даже если бы хотели. А потому пусть будут добры и выполняют свои обязательства.
Заявил Гварами. Напомню, накануне Двали и Сакеваришвили объявили, что передают свои полномочия заместителю гендиректора «Рустави-2» Заву Удумашвили и что доверенность на его имя уже зарегистрирована в публичном реестре. В самом «Рустави-2» считают, что временные управляющие таким образом пытаются снять с себя ответственность, так как 15 ноября телекомпания должна предоставить налоговым органам ежемесячный отчет. Вчера же вечером стало известно, что доверенность в публичный реестр не поступала. Двали и Сакеваришвили никаких разъяснений в этой связи делать не стали. Между тем, по мнению Ники Гварами, сегодняшнее решение судьи Уртмялидзе преследует одну цель – не допустить разбирательства в Конституционном суде, куда действующий Текущее руководство «Рустави-2» обратилось с требованием признать неконституционной норму, на основании которой Тбилисский городской суд назначил телекомпании временных управляющих.
Призываю Конституционный суд не спешить принимать во внимание это решение судьи Уртмелидзе. Прошу не считать мой призыв попыткой давления. Это лишь выражение моей позиции, как участника всего этого процесса, на что я имею право. Так называемый судья Уртмелидзе может изменить сегодняшнее решение в любой момент, а потому считаю, что необходимо приостановить норму, на основании которой были назначены временные управляющие. То, с чем мы столкнулись сегодня, направлено на то, чтобы ввести Конституционный суд в заблуждение.
Сказал Гварамия. Между тем, коллегия Конституционного суда на сегодняшнем заседании должна была решить, принимать или нет иск Рустави-2 к рассмотрению, но отложила обсуждение этого вопроса. На этом настояла представитель парламента в Конституционном суде Тамар Месхия.
Думаю, что рассмотрение этого дела без участия специалиста по праву невозможно в принципе. Тем более, что мы сталкиваемся со сжатыми сроками, а спешить в деле, которое касается приостановления спорной нормы, недопустимо. Нужно изучить все возможные риски, которые может повлечь за собой это действие, например, такие, как возможное нарушение прав других лиц.
Заявила Месхия. При этом она пообещала, что уже завтра приведет в суд эксперта. Возможно, завтра же станет известно, примет ли Конституционный суд к рассмотрению иск Рустави-2. Если это случится, нынешние владельцы смогут управлять компанией, пока по делу Рустави-2 не будет принято окончательное, не подлежащее обжалованию решение. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему Рустави-2 в рубрике «Взгляд из» сегодня из Тбилиси продолжает политолог Гия Нодия.
Когда судья по всем уже в Грузии известной фамилии Уртмелидзе назначил временных управляющих в оппозиционной телекомпании «Рустави-2», власть Бидзина Иванишвили перешла еще одну грань. Многие назвали ее «красной линией». Это очень важное для плюралистического общества понятие, подразумевает две вещи. С одной стороны, людям свойственно не соглашаться, защищать различные точки зрения и бороться из-за этого друг с другом. Это нормально, без этого невозможно существование пространства, которое мы называем свободой. Но с другой стороны, есть красные линии, которые отгораживают пространство свободы от того, чего нельзя делать ни в коем случае. Составляет ли решение Уртмелидзе такую красную линию? Без сомнения. До сих пор в деле о Рустави-2 соблюдались некоторые формальные приличия. Бизнесмен Халваши внес в суд иск о возвращении собственности на Рустави-2. Суд его рассматривал, власти говорили, что они ни при чем, что это спор частных субъектов. Конечно, все было шито белыми нитками. На самом деле правительство совершенно очевидно старалось завладеть через подставных лиц популярным телеканалом, который составляет для него реальную опасность. Но власти надеялись, что им удастся быстро провернуть операцию в рамках существующих процедурных норм. В этом им помешал институт, над которым грузинская мечта еще не успела установить контроль – Конституционный суд. Он приостановил действие нормы о незамедлительном исполнении судебного решения, что само по себе означало лишь отсрочку в несколько месяцев. Хотя судья первой инстанции в ускоренном порядке присудил компанию Халваши, пришлось бы ждать, пока дело пройдет все инстанции. Исходя из практики, вряд ли следовало опасаться отмены приговора со стороны этих инстанций. Но ждать хотя бы несколько месяцев очень не хотелось. Рейтинг властей и так на критической точке, время не ждет. Поэтому решение Конституционного суда решили просто проигнорировать. Судья выдумал какие-то заведомые глупости для оправдания решения временных управляющих, которые министр юстиции назвала новаторскими. Именно это новаторство и составляет переход к красной линии. Все это я пишу не для того, чтобы еще раз заклеймить власти. Все настолько ясно, что спорить неудобно и почти не с кем. В этом вопросе защитников властей, способных членораздельно мыслить, практически не осталось. Неясно только то, что является эта линия, которую перешло правительство мечты 5 ноября, самой красной, или будут еще новые грани. То, что Бидзина Иванишвили решил стать лидером Грузии отнюдь не для того, чтобы защищать свободу и демократию, очевидно. Но это было очевидно не для всех и не всегда. Многие наивно верили, что филантроп-миллиардер действительно решил, что он единственный, кто способен победить диктатуру Саакашвили и пошел в политику, исходя из альтруистических мотивов. Поводов для разочарования за эти 3 года было много. И разные люди открывали для себя авторитарную природу этой власти на разных этапах. Это касается как граждан Грузии, так и ее западных друзей. В этом смысле новая грань лишь одна из многих. еще для кого-то стало неприлично поддерживать власть Иванишвили. На последнем этапе западные оценки операции по захвату телевидения стали еще более жесткими и однозначными. Главный вопрос – за какие еще красные линии собирается зайти мечта и насколько далеко она заведет с собой страну. Конкретных измерений два. Все больше людей верят, что Бедзина готов на все для сохранения власти. Значит, отобрать ее у нее конституционным путем, как отобрали у Миши, не получится. Не все с этим согласны, но тенденция есть. Насколько сможет страна избежать нового витка гражданского противостояния, через что мы уже проходили? Или Иванишвили удастся установить порядки путинского типа, чего пока не было? Ответа мы не знаем, но думать приходится именно в этих категориях. Второе изменение – внешнеполитическое. Когда становится все более однозначно, что Грузия идет по авторитарному пути, игнорируя все более резкую критику Запада, возможно ли сохранить европейскую ориентацию страны? Мечта продолжает ее декларировать, хотя понятно, что большая часть ее депутатов и сторонников Путин духовно ближе. Этот вопрос стоит со дня прихода Иванишвили в политику, и он остается на повестке дня.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Затопленные дома, разрушенные автомобильные дороги, поваленные ветром деревья и поврежденные линии электропередач. На Грузию обрушилось стихийное бедствие, из-за которого пострадали 4 региона, как на востоке, так и на западе страны. Информации о человеческих жертвах пока не поступало. Урон, нанесенный стихией, еще не подсчитан. С подробностями Серго Бригвадзе.
Сообщения о разрушениях поступали из разных концов Грузии весь сегодняшний день. Сильный ветер, снег, ливни и сопутствующие им наводнения и селевые потоки обрушились на регионы в ночь со среды на четверг. Спасателям пришлось эвакуировать 5 семей в Хулойском районе Аджарии, чьи дома частично были затоплены селем. Говорит один из пострадавших Ираклий Кахидзе.
Из-за нескончаемого дождя река вышла из берегов и затопила дома. Вода размыла фундамент и в моем доме. Здесь практически все семьи покинули свои жилища. В таком тяжелом положении мы находимся.
Бессонную ночь пришлось провести жителям и многих других сел Аджарии, чьи дома пострадали от аналогичных наводнений. Ситуацию усугубил сильный ветер, повредивший линии электропередач. Около 50 тысяч семей в Западной Грузии остались без электричества. Пострадали и транспортные коммуникации. К примеру, в Кубулецком районе представителям службы по чрезвычайным ситуациям пришлось всю ночь расчищать дороги от поваленных ураганом деревьев. На многих других трассах страны восстановить движение до сих пор не удалось, либо движение осуществляется с ограничениями. Таких участков много в Кахете, Самскхе-Джавахете, Имерете и Сванете, сообщает Министерство внутренних дел на своей официальной веб-странице. Сильно пострадала связывающая Западную Грузию с Восточной автомагистраль. Это произошло в районе Терджола. Дорогу размыла вышедшая из берегов река Чхара. Говорит первый заместитель председателя департамента автомобильных дорог Нукзар Гасвиани.
Как только метеорологические условия улучшатся, незамедлительно начнутся восстановительные работы, которые не займут много времени. Главное, чтобы река Чхара вернулась в свое русло. После произошедшего Министерство инфраструктуры объявило о мобилизации. На месте находятся наши представители и спецтехника, чтобы приступить к восстановительным работам.
Успокоил общественность Гасвиани. Ущерб, нанесенный стихией, пока не подсчитан. Неизвестно и то, на какую помощь могут рассчитывать владельцы поврежденных домов. Между тем, представители неправительственного сектора отмечают, что в последнее время стихийные бедствия наносят все больше вреда жителям страны и коммуникациям. Новые дренажные системы не справляются со своими функциями, что говорить о старых, из-за которых и происходит большинство наводнений. Кроме того, на Грузию все чаще обрушиваются ураганы. На вопрос, почему это происходит, отвечает представитель сети неправительственных организаций по защите окружающей среды Кавказа Резо Гетиашвили.
Причины природных катастроф однозначно можно назвать деградацию экосистем. Ежегодно жители Грузии вырубают миллионы квадратных метров лесных массивов для того, чтобы отапливаться зимой. А эти леса выполняют функцию защиты сельских и городских территорий от природных катастроф. Из года в год все больше развивается эрозия в деградированных лесах, которые являются естественными дренажными системами.
Изменить ситуацию в корне, значительно снизить урон, наносимый стране стихией, можно лишь одним способом – борьбой с нелегальной вырубкой леса, говорит Гетиашвили. Однако сегодня этому вопросу не уделяют должного внимания ни в Департаменте лесного хозяйства, ни в Министерстве окружающей среды, сетует эколог. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ситуацию с ливневыми стоками не только сегодня обсуждали и в Сухуми. В Комитете по вопросам молодежи и спорта администрации Сухуми прошло совместное заседание депутатов Сухумского городского и Сухумского районного собрания. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Инициатором встречи был депутат Сухумского городского собрания Абсырт Канджария. В обсуждении темы приняли участие депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазии, избранные от города Сухум и Сухумского района, а также руководители коммунальной, дорожной службы и управления капитального строительства. Участники встречи обсуждали проблемы общие для города Сухум и Сухумского района. Глава администрации Сухумского района Беслан Авицба и глава Сухумского района собрания Батал Альба говорили о проблемах, которые являются общими для района и города, но на протяжении десятков лет не решаются ни городом, ни районом. Так Сухум получает воду из Сухумского района, а водозаборная является река Гумиста. Но несмотря на это, практически весь город сбрасывает свой строительный мусор прямо в русло этой реки, загрязняя ее и создавая экологически сложную ситуацию. В Сухумском районе образовалось 18 несанкционированных кладбищ, часть из которых расположена в непосредственной близости от водопроводных коммуникаций. Все городские канализационные стоки направляются на очистные сооружения, расположенные также в Сухумском районе. Мусорные свалки, на которые свозятся городские бытовые отходы, также относятся к районному хозяйству. В районе две весьма популярные дороги. Одна ведет в село Каман, к источнику святого Василиска и к монастырю, а другая – к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба. Обе дороги испытывают огромную нагрузку и находятся в самом плачевном состоянии. Особенно дорога в село Каман, куда в сезон направляется огромное количество транспорта с туристами и паломниками. На решение всех этих проблем у района нет средств. Его годовой бюджет составляет 44 миллиона рублей. Он дотационный. Из республиканского бюджета району выделяется еще 36 миллионов рублей. Но этого для решения всех проблем недостаточно. Участники обсуждения затронули и проблему городских дорог. Абсырт Канджария проинформировал о том, что в мае 2016 года в Сухуми должен пройти чемпионат мира по футболу среди непризнанных государств. Однако никаких намеков на подготовку к этому серьезному мероприятию пока не видно. Юрист Сухумского городского собрания Лана Цава спросила у представителей администрации города, планируют ли они приводить в порядок дорогу вокруг всего периметра Сухумского стадиона. Он был недавно построен, но за время строительства дорожное покрытие вокруг этого объекта было просто начисто уничтожено. Она также поинтересовалась, есть ли какие-нибудь планы по замене городских коммуникаций. Начальник коммунального управления администрации города Сухум Елена Отёпина сказала.
Коммуникации изношены до такой степени, что тронешь, и все это превращается в труху. Это как хрусталь. По инвестиционной программе в данное время заключен договор. Заказчиком работ является УКС. Приезжал проектный институт из Красноярска. Хорошие специалисты, которые подняли всю документацию. Они не только занимаются нашим городом, они занимаются полностью Республикой Абхазии. Должна быть единая генеральная схема с перспективой. Они работают. И также по мусору тоже работает проектный институт. Чтобы вы не думали, что мы сидим. Нет. Строить какие-то, как говорят, там мусоросжигательные заводы, перерабатывающие комбинаты. У нас нету такого объема мусора.
Заместитель начальника управления капитального строительства Астамур Джикерба ответил на вопросы о дорогах и коммуникациях. По Сухумскому району в план попала улица Чанба. Если будет финансирование, то стоит задача закончить ее до конца года. Что касается остальных городских улиц, а их было в плане 11, московские специалисты, которые изучали ситуацию в городе, сказали следующее.
Задача реализовываться будет после того, как будут разработаны и выполнены все схемы инженерные. Была выделена отдельно разработка схем водоснабжения, канализации, водоотведения. На сегодняшний день практически закончены работы по разработке схем города Сухум, города Гудауты и города Гагры. Планируются разводящие сети, планируется канализация, планируются очистные сооружения. В городе Сухум решение такое, что мы не будем проектировать, а на основании этой схемы локально участками будем закрывать, потому что та сумма, которая определена на город Сухум, она реально смешная.
Астамур Джикерба сообщил, что стоимость работ по приведению в порядок коммуникаций для города Гагра составит около 2 миллиардов рублей, для города Гудаута – около 1,5 миллиардов рублей, а для города Сухум – около 4 миллиардов рублей. Суммы такие, что без внешнего финансирования навряд ли своими силами Абхазия сможет эти проблемы решить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщило о завершении ремонтных работ в ряде социально значимых объектов. Они проводятся в рамках реализации инвестиционной программы на 2015-2017 годы. Например, ведомство отрапортовало о том, что полностью восстановлен Дом культуры в Ахалгоре, что вызвало немалое удивление жителей поселка. С подробностями Ирина Келихсаева.
Жительница Ленингора и местная активистка Тамара Миракишвили рассказывает, что с удивлением прочла эту новость на одном из государственных интернет-ресурсов. В тот же день она еще раз убедилась, Дом культуры все еще находится в процессе восстановления. Да и рабочие, с которыми общалась Тамара, подтвердили, до завершения работ еще далеко. Это уже не первый раз, говорит Миракишвили, когда происходит разрыв двух реальностей, ту, которую описывают СМИ, и жизни самого поселка, продолжает Тамара Миракишвили.
Это не первый случай, но вот так, что объявили, что вот завершена работа по плану, по инвест-программу. Вот это первый случай. Вот так, чтобы не подумали, что там живут люди, и они тоже читают вот эти новости. Еще с другой стороны они могут увидеть, на самом деле завершено или нет. Я не строитель по профессии, я не знаю, как, например, завершенную объект принимает Министерство строительства, но по моим взглядам это не завершение. Это здание еще долго будут строить, чтобы завершили.
Тамара полагает, что заявление, скорее всего, было адресовано не обычным жителям Южной Осетии, а курирующим реализацию инвестпрограммы чиновникам. О том, что о Ленингорском районе распространяется, мягко говоря, недостоверная информация, вспоминает и местный блогер Алан Парастаев. Складывается впечатление, говорит он, что этот район нам не нужен.
Как и многие другие районы. Нам нужен только Цхинвал, да, и все. И иногда Квайса, потому что там был активный в свое время. Там конкурировали из-за квайсинского электората люди. А Калининград не нужен политически, экономически он не нужен, потому что у нас экономика – это в основном дележка денег, и потом они до Калининграда, наверное, не доходят. Нету вообще никакой политики по отношению к Калининграду. И потому такое и происходит. Не был дан властью такой клич «Сделаем из Калининграда лучше, чем Ахалгор».
Государственные СМИ, продолжает Парастаев, давно уже стали лакмусовой бумагой, по которой можно определять отношение власти к населению. В данном данном случае Лениногорского района. Все банально, считает один из местных экспертов, согласившийся пообщаться не под запись. Думаю, они сообщили об окончании, так как поджимали сроки, а по факту будут доделывать или до официального открытия, или до приезда какого-нибудь высокого чиновника. Это бизнес. Всем хорошо. На бумаге и на словах объект закончили, деньги освоили, а к приезду гостя или гостей реально закончат. Хотя возможен и второй вариант, худший. Кто-нибудь объект примет и недостроенным, поставив подпись под соответствующими документами. Во всей этой грустной истории есть и позитивная часть. У Министерства строительства спустя несколько лет интенсивной работы наконец проявилась собственная пресс-служба, чей номер телефона отныне захотят узнать десяток местных и иностранных журналистов. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Докладчик Европейского парламента по Грузии Андрей Мамыкин заявил, что почти полностью уверен в том, что Евросоюз ведет безвизовый режим для грузинских граждан в 2016 году. Четвертый отчет Еврокомиссии о выполнении Грузии плана действия по либерализации визового режима с Евросоюзом будет опубликован в декабре текущего года. Он заявил об этом в интервью азербайджанскому информагентству «Тренд». «Процедура введения безвизового режима будет довольно простой», отметил евродепутат. Возможно, будет какое-то символическое голосование в Европарламенте. Но нетрудно предвидеть, что большинство европарламентариев проголосует «за», раз год назад они проголосовали за ассоциированное членство Грузии в ЕС. Главное решение ЕП принял уже почти год назад. Поэтому решение о безвизовом режиме уже всего лишь техническое, заключил Мамыкин. Правительство Крыма намерено наладить поставки продовольственных товаров из самопровозглашенной Республики Абхазия. Об этом в ходе заседания Совета министров Крыма сообщил министр промышленной политики республики Андрей Скрынник. По его словам, на данный момент министерство активно изучает возможности поставок продовольствия не только из других регионов России, но и из таких стран, как Турция, Индия, Таиланд. Сейчас к этому списку присоединилась и Абхазия. Буквально вчера-позавчера отрабатывали ситуацию с Абхазией. Намечен ряд позиций, в которых Абхазия может успешно конкурировать с поставками продовольствия из Турции, отметил Скрынник. По его мнению, диверсификация поставок позволит и в дальнейшем держать баланс между ассортиментом продуктов питания и их стоимостью, сообщает Абхазия Информ. Россия поможет Грузии найти компромисс с абхазами и осетинами в случае единого конфедеративного образования, считает председатель оппозиционной партии «Свободная Грузия» Каха Кукава. Грузия имеет один стратегический интерес по отношению к России – возвращение Абхазии и Южной Осетии под юрисдикцию Грузии. Их независимый статус никогда не был стратегическим и геополитическим интересом России. Для Москвы конечной целью является влияние на Кавказе в целом, а не на отдельные конкретные территории, заявил Кукава сегодня на брифинге, передает «Спутник Грузия». По его словам, интересы Грузии на самом деле не противоречат российским интересам. НАТО не может защищать границы Грузии, и это хорошо было видно в 2008 году. Реально членство в НАТО обозначает для Грузии не возвращение потерянных территорий, а превращение в дополнительное инфраструктурное подразделение США и Турции, считает Кукава. Тбилисский городской суд сегодня, 12 ноября, восстановил полномочия менеджмента компании «Руставив-2», в том числе генерального директора Ники Гварами, говорится в сообщении пресс-службы суда.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня парламент Грузии принял в первом чтении, проект госбюджета на 2016 год. С его параметрами депутатов ознакомил министр финансов Надар Хадури. Из-за бойкота оппозиции чиновнику пришлось отвечать на вопросы представителей парламентского большинства, которые, впрочем, были достаточно острыми и касались отмены премий для госчиновников и возможного роста пенсионных выплат. С подробностями наш тбилисский корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня главе Минфина Нудару Хадури пришлось выступать перед полупустым залом. Оппозиция бойкотирует рассмотрение бюджета. Как и на октябрьских слушаниях, основной акцент министра сделал на том, что бюджет в соответствии с предвыборными обещаниями грузинской мечты сохраняет ярко выраженную социальную направленность.
Хочу напомнить нашим оппонентам, в том числе и из нашей коалиции, что на протяжении последних 3 лет число пенсионеров увеличилось на 40 тысяч человек. Растет и продолжительность жизни. По разработанной нами стратегии, результаты экономического роста должны максимально сказаться на благосостоянии всего населения. Именно этот пункт является отправной точкой политики, осуществляемой нами. По этой причине на систему здравоохранения ассигновано на 2 миллиарда лари больше, чем это было в 2012 году. По этой же причине бюджет Минобразования с 2012 года вырос на 55%. Эти меры реально направлены на повышение уровня жизни населения, и говорить, что это неправильно, считаю политически неверным.
Торжественно заверил Нудар Хадури. Однако часть представителей большинства не устроил доклад министра. Депутат Ани Мирутадзе призвала Хадури сделать бюджет еще более социальным, в частности, изыскать средства для увеличения пенсионных выплат. В свою очередь, один из лидеров большинства Закария Куцнашвили поставил ребром вопрос о премиях высокопоставленных госчиновников.
Вы говорите о том, что суммарные зарплаты чиновников в будущем году не возрастут, однако это далеко от истины. В прошлом году на премии было израсходовано более 100 миллионов лари. Где гарантия, что это не повторится в этом году? Речь не идет о чиновниках низшего звена, а о высокопоставленных чиновниках. К примеру, о ваших заместителях. Они что, не будут работать без премий, если это делаете вы?
По всей видимости, высокие премии членов правительства сильно раздражают депутатов, которые отказались от премии в прошлом году. Председатель фракции грузинской мечты Гия Вольски в жесткой форме потребовал от министра решить этот вопрос.
До вашего появления здесь были горячие дебаты по премиям высокопоставленных чиновников. Когда, наконец, будет урегулирован этот вопрос, и парламент сможет окончательно утвердить порядок выдачи премий? Выступая в парламенте, в телевизионных дебатах, на встречах с населением, я всегда защищаю точку зрения власти, а после этого публикуются совершенно дикие цифры, которые ушли на выплату премий чиновникам. Подобные вещи наносят непоправимый ущерб не только политическому имиджу коалиции, но и всей страны. Нам нужно больше ясности в этом вопросе. Мы не должны оправдываться перед избирателями.
Резко отрезал депутат. Однако Нудар Хадури стоял на своем. По его словам, систему премий отменить никак нельзя, иначе страна скатится в омут коррупции. При этом он выразил недоумение в связи с названной цифрой в 105 миллионов лари, которые ушли на выплату премии.
Этого не может быть, что 105 миллионов. Господин Закария, служба доходов должна изъять в бюджет 9 миллиардов лари. Они не смогут этого сделать без зарплаты премий.
Картинно ответил Нудар Хадури. По вопросу увеличения пенсии в будущем году главный финансист предложил профильным комитетам продолжить консультации с Минфином. Несмотря на разногласия, депутаты проголосовали за бюджет в первом чтении. Второе слушание, которое, согласно закону, является окончательным, состоится в декабре нынешнего года. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас пришло время для нашей рубрики «Читаем прессу». С сухумскими изданиями для вас ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Читаем прессу. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с редактором издательства Министерства образования и науки Людмилой Церетели о перспективах абхазского языка, о том, почему сегодня приходится бить тревогу и настраивать общество уделять абхазскому языку самое пристальное внимание. Если раньше, когда дети росли в селах, в каждой семье, даже если мама не являлась этнической абхазкой, любой ребенок общался на абхазском и в доме, и в школе, то сегодня в городе малыши часто переходят на русский, более легкий по сравнению с абхазским язык, сказала Людмила Церетели. Она уверена, что запретительными мерами проблемы не решить. Только любовь к языку, с которого и начинается любовь к родной стране, может побудить маленького человека осознать, как важен родной абхазский язык. Кроме того, по ее словам, чем больше ребенок осваивает языков параллельно, тем больше раскрываются его творческие и интеллектуальные способности. Нужная газета публикует статью председателя политической партии Айнар Тенгиза Джопо. В российско-абхазских отношениях начали регулярно возникать напряженные ситуации, связанные с подписанием межведомственных договоров и различных соглашений. Полагаем, что эти напряженности были бы минимизированы в случае проведения большей части подготовительной работы с аппаратом посольства Российской Федерации в Абхазии, отметил Тенгиз Джопо. Он считает, что люди, работающие в Абхазии на постоянной основе и системно, обладают более адекватной картиной положения дел в стране, им лучше известны проблемы и настроения в обществе, чем чиновникам в Москве. При этом работа должна проводиться в размеренном, планомерном режиме, без авралов, порождающих совершенно неприемлемую в подобных делах нервозность. Помимо этого, вся работа по вовлечению Абхазии в евразийский интеграционный проект нуждается в качественном улучшении. Возникающие разногласия совершенно нормальны при выстраивании межгосударственных отношений, но их было бы гораздо меньше, если бы мы четко изложили перед нашими союзниками свои цели и пути достижения этих целей. В этих вопросах инициатива должна исходить от нас, заключил Тенгиз Джопо. В Стамбуле прошла 4-я генеральная сессия Федерации абхазских культурных центров Турции и выборы нового председателя Абхазфеда, сообщает Абхазия-Информ. Поскольку на пост председателя Абхазфеда претендовал лишь один кандидат, Ахмед Джейлан Хапат, голосование было открытым. Голосовать имели право только делегаты из числа членов различных абхазских культурных центров Турции, которых в настоящее время 13. За Ахмеда Джейлана Хапата проголосовали все 237 делегатов. Сформирован и новый состав Совета Федерации из 21 человека. В Совет старейшин Абхазфеда вошли 20 человек. Полномочный представитель Республики Абхазия в Турции Инар Гидзба отметил, что учреждение Федерации абхазских культурных центров Турции стало важнейшим решением вопросов сохранения этнокультурной идентичности, обеспечения поддержки связи с исторической родиной. За прошедшие годы Абхазфед стал богаче на 3 новых культурных центра. В Сакарии, Самсуне и Каджаэли. И к 4-й генеральной сессии абхазская диаспора в Турции подходит более консолидированной с функционирующими организационными структурами. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Вы слушали рубрику «Читаем прессу», а сейчас следующая рубрика, как обычно, по четвергам «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Среди финалистов российской премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» Александр Соколов, создатель научно-популярного сайта об эволюции человека «Антропогенез» и автор книги «Мифы об эволюции человека». В интервью моему коллеге из русской редакции «Радио Свобода» Сергею Добрынину Александр Соколов рассказал о том, почему антропогенез – одна из самых популярных тем для спекуляций, зачем нужны методы пропаганды в просвещении и мог ли человек произойти от скрещения обезьяны и швабры.
Мифы об эволюции человека связаны в первую очередь с религией, с креационизмом?
Это один из аспектов, но это не единственный. Конечно, это очень важно, потому что у меня, естественно, в книге значительное место отведено полемике с креационистами, и изначально, собственно, предполагалось, что в основном это и будет. Но быстро стало ясно, что, во-первых, креационизм, я, кстати, об этом пишу в книжке, что креационизм — это довольно скучная штука, потому что они за последние 100 лет вообще ничего особо нового не придумали. То есть они все как попугаи повторяют друг за другом одни и те же доводы, очень старые, и уже это все порядком поднадоело, и это все разбиралось неоднократно. Но помимо этого есть и другие источники вот этого мифотворчества. Это различные заблуждения шовинистического российского характера. Это различные просто псевдонаучные какие-то фантазии, которые порождены массовой культурой, кинематографом прежде всего. И тут это уже как бы появлялось совершенно невинно, не с целью решать какие-то идеологические задачи, а просто, например, от безграмотности. И есть, например, еще вегетарианцы, есть феминистки, есть всевозможные мировоззренческие концепции или околомировоззренческие, которые так или иначе им нужно как-то научно обосновывать свой образ жизни, свои взгляды. Естественно, все это касается антропогенеза, и все они обращаются к теме, что «а это вот так, потому что это вот у наших предков так было, так повелось». Дальше начинаются спекуляции на науке. Понятно, что любая научная идея, когда она упрощается, в какой-то момент упрощение переходит в искажение. И уже там от исходного смысла остается мало. Я уже упомянул про всевозможные движения, связанные с рационным питанием. То есть вот есть вегетарианцы, есть палеосыроеды, есть сторонники так называемой палеодиеты. И все они свой подход к тому, как надо питаться, обосновывают тем, что это для человека естественно. Янцы и сторонники палеодиеты, которые, наоборот, напирают на то, что в рационе должно быть много мяса, и те, и другие обосновывают это тем, что так получилось эволюционно. Одни доказывают, что исходный человек был вегетарианец, наши предки, другие доказывают, что, наоборот, миллионы лет наши предки жрали исключительно мясо. Смешно, но это факт. Понятно, что истина где-то посередине. Реальность гораздо сложнее, что надо просто разбираться, как на самом деле, и что там вообще осталось от науки, а что придумали, домыслили, притянули за уши.
Но многие люди, видимо, просто не имеют представления о научном методе. Для них наука — нечто вроде религии, недоступное для понимания описания мира, которое принимается на веру и которое можно толковать, как тебе удобнее.
Да не то, что представления нет о научном методе, а часто у человека просто вот мышление как таковое, абстрактное мышление, не сформировано. Нет систематических знаний, нет какой-то цельной картины мира у человека. Когда мировоззрение формируется в большей степени даже не школой, а телевизором, интернетом, формируется то самое клиповое мышление. Который не может нормально сформулировать свою мысль, который не может оперировать какими-то сложными объектами в своей голове. И у него набор картинок, сменяющих друг друга. Вот когда сидим и щелкаем пультом перед телевизором. Ну, это вот такое чисто потребительское восприятие и очень-очень узкий набор интересов.
А как же с этим бороться?
Если мы говорим про популяризацию науки, с одной стороны, конечно, это нести свет знаний, высокопарно говорить, но с другой стороны, тут важна очень эмоциональная составляющая. Важно прежде всего, чтобы человек понял, что наука — это хорошо, чтобы заинтересовать и чтобы не пугать, успокоить, примирить его и заинтересовать. Чтобы подросток тот же захотел учиться, он должен сначала захотеть, желать перейти на светлую сторону. И вот здесь очень важно хотя бы эмоционально его зацепить. А дальше уже, если он захочет, он будет учиться.
Но ведь и поп-культура как раз в первую очередь играет на эмоциях. Что вы можете в этом смысле противопоставить, скажем, парку юрского периода?
А это же действительно можно подавать все очень увлекательно. Я только что посмотрел несколько фильмов художественных. Классический фильм «Борьба за огонь». Его же чрезвычайно увлекательно смотреть. Там есть драма, ну, такая история борьбы и победы. Вот эти герои, они преодолевают трудности, они сталкиваются с какими-то враждебными силами. С риском для жизни они вот добывают огонь для своего племени. Это увлекательно смотреть. Но, с другой стороны, это некая научно-популярная история. То есть там показано, вот в соответствии с представлением 81 года, когда этот фильм снимал, но, в принципе, многое не потеряло актуальность сейчас. Это сообщает нам некоторую историю, что вот жили неандертальцы, вот так они жили, вот пришли кроманьонцы, вот там вот мамонты ходили какие-то, а динозавры уже не ходили. Это и увлекательно, и я уверен, что очень многие подростки, посмотрев этот фильм, дальше заинтересовались всерьез вот этой древнейшей историей. То есть это должно быть увлекательно, это должно как-то касаться личных проблем этого человека. То есть, если мы говорим, опять же, про массового читателя, зрителя, то его, прежде всего, волнует то, что касается лично его. Затрагивает какие-то вечные темы, типа секса, личной безопасности, здоровья. Собственно, на эту тему пиарщики и те, кто занимается политической агитацией, давно, в общем, все сказали. Нужно подобные материалы строить по всем правилам пропаганды, по всем правилам пиара. Но при этом это должно быть научно достоверно. Вот если вот последний пункт не соблюдается, научная достоверность, то это уже и будет та самая псевдонаука или лженаука. Вот только что показывали фильм, извиняюсь за выражение, Михаила Задорнова, который совершенно ужасный, идиотский, безграмотный, но чудесно сделанный, опять же, с точки зрения вот, привлечения внимания, с точки зрения работы со стереотипами аудитории. Я понимаю, что этот фильм имеет спрос, что народ на него скидывался, тратил свои деньги на то, чтобы Задорнов снимал этот бред. Те, кто занимается популяризацией настоящей науки, должны работать лучше.
Не могли бы вы привести пример какого-нибудь удивительного мифа об антропогенезе из вашей книги?
Я сейчас уже ведь пишу вторую часть. Вот у меня, например, в книге нету замечательного мифа про то, что люди — это результат генетических опытов инопланетян. Мне очень нравится. Я с этим утверждением сталкиваюсь не так редко вообще. В комментариях, допустим, видео пишут. А я считаю, что человек — это вот обезьяну скрестили с инопланетянином, и получился человек. На самом деле, пулю эту запустил такой Захария Ситчин, который придумал вообще там всю эту историю с планетой Ниберус, с Анунаками. Он это сделал очень просто. Он любитель читать между строк каких-то древних текстов. Он взял шумерский эпос о сотворении человека. Там описывается, что человек взяли глину, смешали с кровью какого-то божества, и получился человек. И Ситчин говорит, ну вот слово «глина» — это слово можно в принципе прочитать как «яйцо». А вот слово «яйцо» — это же что? Ну, это же можно фактически прочитать как «яйцеклетка». И, соответственно, вот если мы еще немножко поколдуем над этим текстом, то мы прочитаем, что взяли яйцеклетку человекообразной обезьяны, ее оплодотворили семенем Бога, и получился человек. То есть фактически такой результат генной инженерии. Ну и дальше он таким образом все читает. Но, знаете, тогда можно взять русские народные сказки и вычитать там, что, например, Баба-Яга в ступе — это пришелец на звездолете. Печка, на которой Емеля ездит, это вот какой-то, ну, воздушные подушки, транспортные средства и так далее. Всерьез это воспринимать достаточно сложно, но представьте себе, что находятся авторы, которые на эту тему пишут книги, и книги пользуются спросом, потому что, понимаете, это современному подростку, традиционная религия — это уже скучно. Ему нужна какая-то религия модная. И вот вера в инопланетян всемогущих — это вообще такая суррогатная религия 21 века. Наука говорит, ну, предъявите нам хоть что-нибудь. Если мы видим, что наш геном действительно там более чем на 90% совпадает с геномом шимпанзе, если вы утверждаете, что у нас есть какие-то инопланетные гены, но это же надо доказывать. Очень сложно доказывать, что человек не получился в результате скрещивания обезьяны, не знаю, со шваброй. Бремя доказательства на том, кто что-то выдвигает. Карл Саган сказал знаменитую фразу, что экстраординарные свидетельства требуют экстраординарных доказательств. Вот у сторонников инопланетян, кроме каких-то очень сомнительных интерпретаций древних текстов, кроме очень плохого знания человеческой истории, вообще ничего нет.
Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Я хотел бы напомнить, что с создателем научно-популярного сайта об эволюции человека «Антропогенез» Александром Соколовым беседовал мой коллега Сергей Добрынин, и мы переходим к следующей теме, вновь абхазская тема. В Сухуми на днях завершилась съемка художественного фильма «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера. С подробностями Виталий Шария.
Впервые об этом проекте широкая публика узнала в нынешнем апреле, когда в Сухуми проходил первый международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». В частности, 10 апреля я рассказал на «Эхо Кавказа» в репортаже «Великолепный Искандер и блистательный Сакуров» о пресс-конференции, проходившей в рамках фестиваля в Абхаз-драмтеатре. Всемирно известный российский кинорежиссер и сценарист Александр Сакуров и его ученики, выпускники его творческой мастерской в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике, Кантемир Балагов и Кира Коваленко, немало сказали о работе над этим фильмом. Кастинг на роли, в котором среди профессиональных и непрофессиональных актеров, вот уже две недели шел к тому времени в Абхазии. Именитый режиссер с черкесскими корнями сказал, что тоже будет участвовать в съемках фильма, но только в качестве помощника человека и наставника. Я внимательно просмотрел многочисленные фотоснимки со съемок картины, выложенные в последней публикации «Спутник Абхазия» о работе над фильмом. Они производят впечатление качественной работы. Авторы фильма полностью уложились в намеченный план работы над картиной. Съемки в Абхазии продолжались более месяца. На подготовительном этапе были сложности с реквизитом, одеждой, мебелью и другими предметами эпохи 1940-х по 1970-е годы, но помогли местные жители, музеи. Художник-декоратор фильма Амиран Инабжба смог найти в Нижней Шере автомашину «Москвич» 40-х годов. Одним из определяющих факторов при подборе актеров, а многие из них непрофессиональные, было знание абхазского языка, ведь кинофильм будет на абхазском языке. Возможно, будут две версии, абхазская и русская, как в первом и, увы, последнем пока полнометражном фильме, снятом кинорежиссером Вячеславом Аблоте на киностудии «Абхазфильм» «Колчаруки» по тому же «Искандеру». В последующем наш режиссер из-за отсутствия необходимых финансовых средств занимался лишь дублированием на абхазский язык ряда произведений мировой киноклассики. Съемочная группа «Софички» работала при финансовой поддержке Госкино России и в сотрудничестве с Ленфильмом. Работы над фильмом завершатся весной 2016 года. И как было бы здорово, если бы он оказался приятным сюрпризом и хорошим подарком к 87-летию Фазиля Абдуловича. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
По тропам пастухов, охотников и рыбаков следует грузинский фотограф Роман Талардава. В его объектив порой попадают места, куда мало кто забредал. В кафе-галерее «Дискавери» в Тбилиси проходит выставка его работ под названием «Открой Самигрела». Тему продолжит наш корреспондент Анастасия Славинская.
В небольших плетеных загонах стоит скот. Рядом большой белый пес, сосредоточенно несущий свою службу, охраняет. Казалось бы, ничего необычного, но загоны эти парят над облаками. В ногах у животных бескрайняя воздушная вата. Это один из кадров, поймать который Роман пытался в течение нескольких лет. Есть целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать перед тем, как отправиться в подобную экспедицию, рассказывает фотограф.
Есть кадры, которые я не мог снять в течение 5 лет. Это зависело от моего физического состояния. Потом неизвестно, какая погода будет, когда ты дойдешь до места назначения. Я долгое время планировал сделать серию работ над облаками, запечатлеть жизнь пастухов. В природе всегда так. Когда ты работаешь над определенным природным явлением и снимаешь, допустим, в альпийской зоне, это сложно. У тебя есть 3 месяца, из которых ты можешь провести там всего, положим, 10 дней.
Почему Самигрелу? Потому что это регион, где в один день можно наблюдать все 4 времени года. С утра плескаться в море на берегу Анаклии, а вечером лепить снежную бабу на горных ледниках у водопадов Дидгали. А ведь еще 10 лет назад люди иронизировали над заявлениями, что этот регион может стать привлекательным для путешественников, напоминает Роман. В 1998 году он вместе с экспедицией из Спелеосоюза отправились на альпийские озера Тобаварчхили. Эти места в то время были неизвестны широкой общественности. Они привезли оттуда первые фотографии, которые показали иностранным экспертам. Потом в эти места отправили группу грузинских альпинистов оценить туристический потенциал. В итоге сегодня озера Тобаварчхили посетили уже 1000 людей, как иностранных туристов, так и местных любителей путешествий. Впрочем, у любой медали есть оборотная сторона.
На сегодня ситуация такова, что эти места посещают 1000 людей, и сейчас проявились другие риски. Существует большая вероятность того,
что под угрозу попадут эндемичные виды, как растений, так и животных. Уже несколько лет под эгидой Института ботаники в этой местности проходят международные экспедиции, которые показали, что некоторые эндемичные виды представляют мировой интерес. Поэтому возникла острая необходимость основания национальных парков в Самегрело.
Несмотря на то, что у Романа Самегрело настоящий роман, он много путешествует и фотографирует и в других регионах Грузии. Сейчас, по его словам, он работает над проектом «Величественная Сванетия», в рамках которого скоро будет выпущена книга об этом крае. А аналогичное издание о Самегрело уже есть. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.